buscamos, связанные с судьбой.
Добрый день, я ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков. Приветствую вас в нашей программе «Краеведческие записки». И сегодня ответственный разговор предстоит. Я представляю радиослушателям директора нашего Иркутского областного краеведческого музея, кандидата философских наук Сергея Геннадьевича Ступина. Добрый день.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Артем.
Быть директором одного из старейших музеев России, одного из лучших музеев Сибири, невозможно без специальных знаний в этой области, но еще больше важна искренняя заинтересованность истории родного края. Когда проснулся интерес к краеведению?
Специальность музеолог появилась, насколько я знаю, совсем недавно. В университете целевым образом готовят таких специалистов. А до этого общепринятой практикой было, что на работу в музей приходили люди, как правило, с историческим образованием. Ну, либо, если это отдел природы, это могли быть географы, биологи и так далее. Ну вот, что касается отдела истории, нашего титульного отдела, там, как правило, все были историки. И в этом смысле я наследник этой традиции. В 1984 году я окончил Иркутский государственный университет, исторический факультет. И, в общем-то, там все и начиналось, потому что после первого курса мы поехали на этнографическую практику в Качугский район, деревня Кистенева. Запомнилась мне эта поездка, потому что тогда у меня, скажем так, проснулся действенный интерес к истории региона, потом закрепился занятиями этнографией. Я писал диплом по этнографии акинских саётов, восточных саян, это такой интересный народ.
По одной из версий, именно саёты были тем племенем, с которым Яков Пахабов заключил свой договор о строительстве Яндашского острога.
Есть такая версия, более того, есть версия, что название реки Иркут, оно связано с названием одного из родов саётов. У них два рода было, Иркит и Хаосут. Есть, да, совершенно верно, такая версия. Ну, а тогда, в университетские годы, у меня были удивительные наставники, руководителем моей дипломной работы и человеком, который привил мне вот эту бациллу этнографа, скажем так, был Михаил Григорьевич Туров, дай бог ему здоровья, он ныне действующий преподаватель университета, и удивительный уже легенда Иркутской школы археологии и этнографии Герман Иванович Медведев. Именно они меня подвигли на экспедиции. И тогда, кстати, по счастью, была возможность в студенческие годы выезжать в экспедиции. Допустим, в тот же Акинский район мы выезжали с моим другом Борисом Дунаевым, и я был ни много ни мало начальник экспедиции, а он был сотрудником экспедиции. Мы искали там в Акинском районе саётов.
Нашли?
Но это особая история, потому что на тот момент по всесоюзной переписи населения саётов не было на этой территории, но мы на второй год поиска все-таки нашли. Появились люди, которые стали признаваться, что да, мы саёты. Хотя мы сразу отличали их, у них генотип другой, там более такие европейские черты лица, высокорослые. И самое главное, у них хозяйство было другим, чем у коренных бурят. То есть они занимались горнотаёжным оленеводством, охотой и оленеводством. Хотя уже на тот момент оленей не было, никто это хозяйство не вел, но тем не менее нашли.
Ваш путь в музей был достаточно извилистым после окончания ИСФАКа.
Ну, в каком-то смысле и извилистый, а с другой стороны, я вижу в нем внутреннюю логику, скажем так, потому что после окончания аспирантуры тогда в Ленинградском госуниверситете я приехал в родной Иркутск, кстати, пригласил меня также Михаил Григорьевич Туров, и мы с ним занимались развитием этнографического направления, или этнологического, тогда уже и так говорили, в лаборатории палеоэкологии человека на историческом факультете. Ездили в экспедиции, в частности, вот в Катанский район, один из любимых моих районов, я там раз 10, наверное, бывал, в том числе мы даже проживали одно время у кочевых тунгусов, род такой там был очень крепкий, сычогеров. Вообще хочу сказать, что вот это время университетское, оно было удивительным, поскольку вот эта атмосфера какого-то романтизма научного, желания как-то себя затвердить, показать. Оно целую плеяду очень интересных исследователей сформировало. Ну вот моя одногруппница Анна Анатольевна Сирина, ни много ни мало, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии Академии наук. Очень известный специалист как раз по венкам, тунгусам. Автор нескольких монографий, очень авторитетный исследователь. А начиналось все тогда, вот в начале 80-х годов. Ну, а дальше был период в моей биографии, когда я работал консультантом комиссии по межнациональным отношениям в областном совете народных депутатов. Это было время такого подъема этнического самосознания. Мы работали под руководством, тогда председателем совета был Виктор Васильевич Игнатенко. Под его вот руководством мы разработали положение вершина Хандинской и Венкийской общины, это в Казачинско-Ленском районе. По сути дела, это такая, знаете, конституция вот этого Хандинской общины, тех тунгусов, которые проживают на этой территории. И где-то несколько лет назад мне поступило приглашение из Казачинско-Ленского района. Они отмечали 25-летие вот этой конституции, этого положения. То есть документ, на основании которого они работают и живут. Дальше был достаточно долгий период работы в Министерстве культуры. По-разному назывался этот орган управления. Было и Управление культуры, и Комитет по культуре. Последние годы это Министерство культуры и архивов Иркутской области, где в качестве заместителя министра я курировал в том числе вопросы музейного дела. Поэтому для меня вот музеи не были каким-то таким институтом, ну, совершенно незнакомым или делом, в котором я ничего не понимаю. Другая сторона, что все-таки управленческие задачи и работа конкретного музея – это совершенно разные вещи, конечно.
Но, тем не менее, что-то вы обнаружили нового и неожиданного, когда уже пришли работать непосредственно в краеведческий музей. Как изменились ваши представления, когда вот вы оказались непосредственно на объекте?
Конечно, это совершенно разная ситуация. Одно дело смотреть с высоты управленческих структур и воспринимать музейное дело в плоскости организационно-правовых, а другое дело, когда ты начинаешь конкретно заниматься жизнью музея, и здесь обостряется восприятие насущных проблем, я бы так сказал, потому что самый такой яркий пример, мы знаем, что культура, в общем, никогда не жировала, что называется, и многие проблемы, они всегда требовали серьезных финансовых вложений. И когда началась моя конкретная работа в краеведческом музее, стало понятным, что у нас очень много задач по ремонтным работам, по разработке проектов на эти ремонтные, реставрационные работы. Фокус-то в том, что бюджетная поддержка выделяется, когда есть проект, и когда он прошел государственную экспертизу, тогда мы вправе претендовать на бюджетное финансирование. Но денег-то на сам проект нет. И вот когда с этими проблемами начинаешь сталкиваться, осознаешь, что надо каким-то образом изворачиваться, выстраивать отношения с учредителями, экономить какие-то финансы из того, что мы зарабатываем, для того, чтобы двигать проекты, понимаешь, что, в общем, задачи-то директорские, они совершенно такие отличные от задач, которые вменяются заместителю министра культуры.
Это такая редкая возможность для радиослушателей проникнуть на кухню принятия решений по музейному делу. Обычно-то люди видят только залы и витрины в этих залах. Что касается именно зрелищного компонента, да, того, собственно, зачем люди в массе своей приходят в музей, были какие-то неожиданности?
Это сплошь и рядом, по большому счету. Открытие любой экспозиции, открытие любой выставки – это всегда, во-первых, неожиданность для самих авторов, потому что всегда выставка формируется на основе экспонатов. Да? Его величество экспонат, как я люблю для себя определять, он всегда во главе любой выставки и любой экспозиции. Подчас те, кто занимается организацией как раз выставки, они делают открытие даже в наших фондах. Я уж не говорю о тех посетителях, которые, приходя на выставки, обнаруживают, что вот у нас есть такие интересные экспонаты и так далее. А у нас их две цифры. 500 единиц хранения, из них 250 основного фонда. Это
500 тысяч.
500 тысяч, да, 500 тысяч, и 250 тысяч из них – это основной фонд.
Ну, давайте приведем конкретные примеры, может быть, недавние.
Буквально вот история прошлой недели. Мы готовим в связи с юбилеем ВСОРГа, Восточно-Сибирское отделение Русского географического общества, история которого тесно связана с нашим музеем. К такой красивой круглой дате мы готовим реэкспозицию первого этажа в отделе истории. И возникла идея поместить в один из залов кабинет консерватора, то есть человека, который, по сути дела, вел основную научную, исследовательскую и популяризаторскую работу в рамках СОРГа в музее.
19 века.
19 века, да. И у нас есть вот один из шкафов, сохранившихся с тех времен, который мы задумали поставить в центр этой экспозиции. И здесь несколько предложений было сделать реплику этого шкафа. Внешне он бы, наверное, не отличался от того, но, с другой стороны, мы знаем, что у нас в фондах есть именно такой шкаф, и совершенно аутентичный, то есть связанный с тем временем, с той эпохой. И, конечно, когда он будет стоять в этой экспозиции, это будет совершенно по-другому восприниматься. Это другая атмосфера, это другое настроение. Поэтому вот открытия, они у нас постоянно, такие открытия.
Тоже со своей стороны скажу, что было большой неожиданностью, когда поработал в наших фондах специалист по старообрядчеству, доктор наук профессор Костров, и выявил фонды, сборы, связанные со старообрядчеством начала 20 века.
Да, 20-е годы.
А у нас считалось, их практически нет.
Ну, считалось, что мало. Хотя фондовики, которые каждый занимается своим направлением и хранением экспонатов, казалось бы, они-то должны знать, потому что работают подолгу. И фондовики – это вообще такая элита, я бы сказал, музейного дела. Те, кто обязаны исполнять одну из основных миссий музея – именно сохранять то наследие, которое мы получили от предков. Даже они не знали о том, что у нас вот такой колоссальный материал есть. Сложность в том, что вся ответственность за все, что происходит в музее, начиная от выполнение закона о музейном деле во всех его составляющих и заканчивая морально-психологическим климатом в коллективе, в котором более 150 человек. Это вся ответственность лежит на директоре. И вот это все надо постоянно держать в уме, держать на контроле и постоянно разруливать какие-то ситуации. Все мы люди, у нас у всех свои и особенности, и пристрастия, и настроения, и так далее. А радость, радость, когда какие-то задачи, которые ты определяешь, они решаются. Вот это великая радость, потому что...
Ну, давайте опять приведем какие-нибудь примеры.
4 года назад мы открыли 2 новых отдела, которые, по сути дела, являются самостоятельными музеями. Первый такой музей – это Валентина Григорьевича Распутина на Свердлова, 20. Второй – наш отдел в Качугском районе Иркутской области, в селе Анга, на родине святителя Иннокентия Вениаминова. Там у нас возник целый комплекс с экспозиционным залом, с выставочным залом, возможностью проживания для тех, кто приезжает издалека. В тесном взаимодействии с епархией мы оформили там домик святителя нашими экспонатами, нашими материалами, а сам домик, собственно, с епархией. Там есть прекрасные выставочные павильоны. Ну, словом, вот это была великая радость, потому что работал весь коллектив музея очень слаженно, очень основательно, всесторонне. Мы привлекали иногда специалистов из других отраслей. В то, что получилось, оно доставило нам, в первую очередь, как исполнителям, огромную радость. И, надеюсь, порождает какие-то положительные мысли, эмоции, чувства у тех, кто приходит в эти отделы.
Я знаю, что тот же КПЦ в Анге приезжают издалека, других областей, епархии Русской Православной Церкви, даже из-за рубежа достаточно серьезный интерес возник.
Да, вот осенью этого года мы ожидаем делегацию с Аляски, в том числе в составе делегации будут 7 священников, которые едут специально посмотреть, как же мы все-таки вот эту тему святителя раскрываем, потому что долгие годы нам было стыдно, я вам честно скажу, потому что святитель чрезвычайно почитаем на Аляске, в так называемой Русской Америке, на Дальнем Востоке и так далее. Я уже не говорю про Якутию, где семинария его имени есть, памятники поставлены. А мы, его земляки, по сути дела, долго раскачивались, и было очень неловко, что мы как-то проходим мимо этой темы.
В какой-то момент, говорят американцы, на волне перестройки первых контактов чуть не выкупили и не увезли домик.
Да, да, это история, которую рассказывал отец Александр, в Стилимске он сейчас служит. Это вполне реальная история, то есть они приехали и собирались выкупить этот дом, чтобы потом по бревнышку перевезти на Аляску. И тогда отца Александра призвал владыка Вадим и сказал: вот тебе определенная сумма, езжай, и пока не выкупишь этот дом, не привезешь документы, что он епархиальный, не возвращайся. И тогда вот отец Александр приехал, а в доме проживала бабушка. На его вопрос: бабушка, продадите дом? Был ответ: да, сынок, нет, даже не говори, у тебя и денег столько нет. Конечно, испугался, что бабушка уже, наверное, рыночно переориентирована и такую стоимость выдвинет, что денег действительно не хватит. Но бабушка в результате назвала цену в 5 раз меньшую, чем у него было денег. Тогда батюшка отдал в 2 раза больше той, что она называла, и оформили тут же документы. Вот каким-то таким чудесным образом домик стал собственностью епархии, и сейчас мы вместе эту тему развиваем.
С другой стороны, приплыл еще один уникальный объект как раз во время вашего руководства музеем. Пришвартовался окончательно к Иркутскому краеведческому музею. Это старейший в мире ледокол «Ангара», который когда-то работал в системе «Транссиба», возил пассажиров. Вот какие-то связанные с ним истории.
Ну, здесь надо уточнить. Нет, это случилось раньше. Я пришел, когда ледокол уже был от ВАПИКа передан обратно музею. Другое дело, что все, что потом происходило, было очень таким непростым процессом. Это сейчас я с радостью на планерке сообщил, что у нас есть положительное заключение экспертизы, и в этом году мы приведем в порядок верхнюю палубу. У нас 5,5 миллионов есть на то, чтобы наконец покрасить, освободить старые краски и привести, ну, по крайней мере, вот верхнюю часть в порядок. А тогда было очень сложно, он был захламлен ужасно, наступала зима, холода жуткие, ну, там железо везде, поэтому зимой холодно, летом жарко. Многие коллеги там, которые несли тогда вахту, ну, по сути дела, героически вот эти 2 года выстояли, пока мы там маломальский порядок навели. Вот Рауль Раульчи, Саид Гиреев, известный наш во многих отношениях, так и музейщик, и преподаватель университета. Спросите его, какие там температуры были, как там надо было выживать. Но, слава богу, выстояли, и вот сейчас привели в порядок машинное отделение. На сегодня это один из самых почитаемых, посещаемых наших отделов. Причем действительно из-за рубежа очень многие, когда узнают о том, что это старейший ледокол, который используется как музей и стоит на воде, интерес к этому колоссальный.
Ну, вообще, музейная деятельность сейчас изменяется. Посетитель не только на витрины смотрит, какие новые активные, интерактивные продукты предлагаются.
Вы верно сказали, Артем, что и интерактивные продукты должны быть, потому что мы никуда не денемся от того, что в обществе господствует клиповое мышление, особенно вот и сознание, особенно у подрастающего поколения. И их просто грамотно выстроенными экспозициями и выставками не привлечешь особо. Они должны прийти и что-то потрогать, на что-то нажать, чтобы увидеть какую-то картинку, чему-то удивиться. Поэтому, когда мы уже делали музей Валентина Григорьевича Распутина, мы понимали, что у нас должен быть момент интерактива, и именно в таком ключе решен вопрос с генеалогическим древом рода Распутиных. То есть там можно, нажимая на сенсорную панель, получить максимум информации о всех родных и дальних, и близких Валентина Григорьевича. Там же есть словарь редко используемых слов, которые использовались в произведениях Валентина Григорьевича, которые выявлены были Галиной Витальевной Афанасьевой Медведевой в экспедициях. Она потом написала, вот сейчас 2-й том готов, «Народное слово в произведениях Распутина». И мы сделали уникальный такой словарь, который тоже на панели, и можно, увидев незнакомое, но что-то напоминающее для тебя слово, нажать на него, и тут же выскочит фотография, его описание, музейное описание этого экспоната, в каком произведении Валентина Григорьевича использовано. И в завершение мы еще попросили артистов нашего драматического, и они озвучили эти фрагменты текстов, поэтому я часто люблю наблюдать, какая реакция вот у молодежи на этот словарь, и сердце радуется, честно говоря. Еще одна составляющая нынешних реалий – это активность в информационном пространстве. Необходимо обязательное присутствие во всех социальных сетях, хороший сайт.
Наша радиопередача.
Наша радиопередача, кстати, она решает совершенно такую же задачу, и надеемся, что будет содействовать вниманию к нашему музею.
Последний вопрос. Все-таки директор – это же не только лицо исполнительное, функциональное, да, это еще и человек, поэтому к нему приезжают гости, старые друзья, какие-то новые знакомые. Ваш личный музейный маршрут, особенно когда не хватает времени, куда и почему вы пойдете с гостями показывать им музей в первую очередь?
Ну вот для тех, кто первый раз в Иркутске, конечно, все начинается с отдела истории, потому что там вся история региона, начиная с древности, представлена, и у меня есть уже свои, скажем так, любимые места в экспозиции, где я расставляю акценты. В этом плане отдел истории, он наш титульный.
А в этом году опять все поменяется.
Да, тем более поменяется, и будем по-новому рассказывать. По большому счету, в каждом отделе есть о чем рассказать, за что зацепиться. Отдел природы, вот в прошлом году мы 100 лет отмечали. Там же фонды формировались удивительными учеными-исследователями, которые составляют славу и российской, и отечественной науки в целом. Выставочный зал, наш музейная студия, там всегда, на мой взгляд, одни из лучших в городе выставок проходят. Всегда есть интересы. К нам в очередь записываются, чтобы попасть в наши залы, ну, как правило, за год, за полтора.
Для выставки?
Да, 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 за год, за полтора. Опять же, «Окно в Азию» сравнительно новый отдел, но набирает обороты, там очень хороший творческий коллектив. Кстати, ваш проект «100 лиц Восточной Сибири» именно на этой площадке реализуется, и, на мой взгляд, очень успешно, и вызывает интерес искренне. Там много интересных выставок проходит, но вот по старообрядчеству говорили уже об этой выставке. По археологии, к столетию Иркутской школы археологии мы сделали там экспозицию, она достаточно успешно тоже работает по археологическому наследию региона. Ну и для тех, кому дорого имя Валентина Григорьевича, мы, конечно, идем всегда в музей Распутина. Он вроде небольшой, потому что ну, там порядка 180 квадратных метров экспозиционных площадей, но очень такой содержательно емкий и многоплановый. И, как правило, все, кто туда приходит, тоже получают очень положительные, интересные эмоции. Про ледокол Ангару я уже говорил.
Те, кто хотят посмотреть музей Иннокентия Вениаминова, им суток едва хватит.
Ну да, одним днем-то там мало что можно осознать. Как правило, люди едут с ночевкой. И, кстати, приходы Иркутской епархии начали вот такие паломнические поездки, которые, как правило, в 2 дня обходятся. То есть люди приезжают, служба, смотрят спокойно, принимают ту информацию, которая там есть. И там очень много художественных решений, которые соединены с различным богатейшим материалом историческим и так далее.
Ну, там и вокруг есть памятные святые места, помимо самой Англии.
Конечно, конечно. Верхоленск, перед Верхоленском, Шишкинские писаницы, словом, богатейшие места. Развивай, развивай.
Ну что ж, Сергей Геннадьевич, большое спасибо за участие в нашей программе. По большому счету, это фактически открытие. Я напомню, что у нас в эфире был Сергей Геннадьевич Ступин, директор Иркутского областного краеведческого музея. И все вопросы, связанные с работой музея, можно узнать на нашем музейном сайте или позвонив по телефону 33 62 30. Ну, есть и другие телефоны, но, в общем, вот я повторю вот этот, основной для справок, 33 62 30. Также в социальных сетях, по радио, самых разных других источниках. Программу вел ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Артем Ермаков. До новых встреч!
Спасибо. Ждем вас в отделах Краеведческого музея, уважаемые радиослушатели.
С Иркутском связанные судьбы.